Видихом свет истины. Умолкает ныне неискусный язык мой, Боже, и растворяется слово мое в молчании изначального бытия Твоего, Христе. Пусть же, говорят, сонмы ангельские и искусными небесными гласами восхваляют Тебя, Владыка Вседержитель. А я, нищий и убогий монах, приношу в благоговении на священный алтарь любви Твоей молчание мое. Пусть станет оно молчащим пламенем ненасытимого духа моего, созерцающего Тебя в вечности, Иисусе. Эта священная и сокровенная тихость духа человеческого, умолкнувшего пред непостижимой и неведомой святостью Твоей, Отче неба и земли, пусть будет всецело жертвой моей, ибо поистине от Твоего взял и Тебе приношу. Не презри жертву молчания моего, Господи. Это и есть ненасытимая жажда всех нас, людей Твоих, знать Тебя, нашего Бога, в молчании божественной любви, превосходящей всякое земное естество, в священном единении по вечному Слову Твоему, Христе Боже. Да будут все едино, как мы едино. Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 21-22. В беспредельной вечности Твоей, Господи Иисусе Христе, непереходящее солнце жизни моей. Слава Тебе за все! Утром мне пришлось долго дожидаться у келии старца, когда от него выйдет доктор, производивший осмотр. Наконец я оказался в его комнате, где резко пахло лекарствами. Монах поднял бледную слабую руку. «Открой окно, Симон. Пусть свежий воздух войдет». В открытое окно ворвался аромат соснового леса, чириканье воробьев и грохот далекой бараны. Это на садовом участке чернобородый монах, невзирая на столбом стоящую пыль и летний зной, боронил свежевспаханную землю. Так вот, отец Симон, чтобы прийти к обожению, заповеданному нам Богом, надлежит пройти этап очищения от заблуждений. Реализация нашего богоподобия есть распятие в нас страстного человека. Без очищения себя от адской тьмы, дьявольской гордости, всякое слово о богоподобии становится демонизмом. Ты обнаруживаешь признаки духовного достижения, остерегайся же гордыни и возрастай в духовной практике неуклонно. Мир любит рассуждать, но не любит исполнять. Земная жизнь не предназначена для вмещения всей полноты божественного бытия, которое осуществляется лишь в обоженном духе человеческом. Геронда, исходя из сказанного вами, земная жизнь больше всего похожа на трагедию, хотя с юности все мы ищем в ней совершенство. Мир ложен, поэтому правда в нем воспринимается как ложь, а ложь видится правдой. Вся трагедия человечества в том, что оно выбрало широкий путь, как все, принеся в жертву личное спасение. Предполагая прожить эту временную жизнь, как все, такие души гибнут, в конце концов, вместе со всеми. Такое развитие, или, как говорят, прогресс, означает всего лишь развитие грехов и пороков. И сдержать падение в деградацию от поколения в поколение для православной церкви становится все сложнее. Грубо говоря, для православия нужно иметь мозги. При этих словах старец горько усмехнулся. «Поэтому мир и упрекает монахов в бездействии?» — спросил я. Бездействие аскета во внешнем, видимом, неизменно становится сильнейшим действием в плане невидимом, духовном. Его результаты сказываются даже в грядущих временах. Несмотря на деградацию, появляются души, которые с юности противостоят греху и стремятся к чистоте и спасению. Наш духовный отец нередко говорил нам о том, что в жизни монаха его бездействие диктуется стремлением не вызвать в душах людей болезненных протестов, не нанести им душевных ран. И таким образом, пребывая почти исключительно в молитве, служить все же их спасению без вреда, в то же самое время и для самого себя. Отсюда духовный закон, или уподобиться пророкам и апостолам, и проповедуя, не бояться ни неприязни, ни гонения, ни самой смерти. Или же удалиться в бездействие, в безмолвие пустыни, чтобы скрыться от людей и исчезнуть для мира. Современники, слыша те же слова, которые они читают в Священном Писании, не терпят живых людей, их говорящих, и поносят их, как безумных и гордых. Еще святитель Игнатий Брянчанинов имел в виду это подлинное монашество в духе и истине и указывал в своих трудах, что только верхогляды могут думать, будто монашество как-нибудь извне административным вмешательством может быть поднято в своем духовном уровне. Старец Сафроний всегда говорил, что дисциплина извне без монашеской самодисциплины есть верный признак снижения духа монашества и становится полным непониманием того, в чем сущность монашеских обетов. Мы добровольно пришли в монашество и можем нести и развивать его только в духе благодатной свободы, однако держась догматов и преданий церкви. Зачем меня кто-то будет административно принуждать к молитве и послушанию, если это и есть смысл всей моей жизни? Вы это хорошо сказали, Геронда. Полностью согласен с вами. Еще мой духовный отец, архимандрит Кирилл, всегда повторял: «Не вольник, не богомольник». Для того, чтобы мы никогда не ослабевали в смирении и послушании, для нас наготове скорби. Страдание есть свидетельство нашего несовершенства, побуждающее всякую душу собраться и снова устремиться к избавлению от грехов. Вера — это великая духовная сила, а псевдоверие бессильно и бесплодно. Не иметь веры все равно, что плыть в лодке без весел. Умей всегда различать истинную веру от псевдоверия, которое легко опознать по фанатизму. Пока не придет всеутверждающее действие божественной благодати, всякая аскетика и всякий подвиг человека останутся лишь человеческим действием и, следовательно, тленным. На самом деле весь наш подвиг сводится к поиску слияния нашей веры с жизнью самого Бога. Выражается этот поиск в молитве, но главным образом в непрестанной молитве. Наиболее совершенной является чистая молитва, поэтому она есть вершина всех аскетических практик. Но священное созерцание есть дар самого Бога и как таковое находится по ту сторону земных усилий. Как говорил преподобный Пафнутий, есть три отречения. Первое — отречение от мира. Второе — отречение от страстей, как телесных, так и душевных. И третье — отречение от всего видимого и временного, когда мы собираем ум в сердце и заключаем его там, погружаясь духом в созерцание невидимого и вечного. А как практически погрузить ум в созерцание Геронда? Слушай, поведаю тебе и об этом. Прекрати, насколько возможно, всякие мирские разговоры. Успокой дыхание так, чтобы оно было едва заметно. Научись пребывать в неподвижности тела, начиная с получаса, а затем постепенно увеличивая до часа и более, пока не придешь к совершенной неподвижности ума без всяких отвлечений. Практикуя так без устали днем и ночью, не стремясь ни к каким видениям и озарениям, не цепляясь ни за что внутренне и внешне, через непрестанную покаянную молитву ты, несомненно, полностью соединишься со Христом. Это и есть настоящее отречение и совершенное бесстрастие. Все мирские попечения полностью оставляют созерцающее сердце, а божественная любовь ко всем людям рождается и возрастает в нем, окрыляясь неизреченными действиями Святого Духа. Отче, вы говорите больше о монашестве, но к нам приезжают паломники-миряне, чтобы тоже прикоснуться к духовной жизни. Разве у мирян ее нет? Вот слова преподобного Феодора Студита. Монашество есть третья благодать, дарованная нам после Ветхого Завета и Христова Евангелия. Поэтому полнота божественной любви воспринимается душой лишь в монашестве. В браке ее посещения умеренны. На двух стульях не усидишь. Все, что направлено к образам мира сего, есть привязанность. Все, что направлено к Богу, есть любовь. Когда каждый голос в мире становится для нас голосом Христа, а каждый облик — Его святым обликом. Великая любовь Христова не терпит отступления в чувственные наслаждения, ибо она охладевает там и угасает. Наш духовный отец говорил, когда ум занят Богом, который, конечно, и чистый, и пречистый, то и ум наш становится чистым и чистейшим. И этот опыт чистого ума дается только в монастырях, а не в миру. В этом преимущество монашества. Геронда, а в чем суть духовного подвига? В аскетике? Нужно смотреть глубже, отец Симон. Духовный подвиг состоит не только в том, чтобы стяжать благодать, но и хранить приобретенное состояние духа, даже когда благодать отходит, а именно не отдавать ум старым привычкам рассудительного мышления. Борьба с плотью или аскетика сводится к тому, чтобы не уступить ей, не отдать ума. А борьба с гордыней — самый суровый подвиг, чтобы суметь пройти этот ад борьбы с неповрежденным умом и сердцем, то есть научиться держать ум во аде, как говорил старец Силуан. Нужно научиться не бороться со злом, а удерживать ум от зла. Преследуя зло, святым не стать, а злым станешь. Если мы научимся удерживать ум от впадения в греховные состояния, тогда несозданный свет созерцания поглощает этот ум, раскрывая в нас божественное присутствие Христа. Это божественное присутствие или слава Божия есть отражение в нас безначального блаженного бытия самого Бога. Что же останется на долю церкви? В чем состоит ее участие, Геронда? Тот, кто постиг, что такое священная литургия, тот переживает в ней всякий раз воскресение Христа и Пасху Христову. Он поистине всегда пребывает в пасхальной радости и обновлении духа, говорил старец Сафроний. Для такого человека любая литургия есть прямое и полное спасение в Господе нашем Иисусе Христе. Великая привилегия не только веровать в Него, Господа, но и страдать за Него, по словам святого апостола. Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 29. Поэтому задача Церкви в истории — спасать каждую душу, а не стяжать материальное могущество или политическое влияние, пусть даже мировое. Ибо что пользы человеку, а можно добавить и Церкви, приобрести весь мир, сказано Спасителем, Евангелие от Луки, глава 9, стих 25. Вся трагедия здесь развивается по следующему принципу. Немужественные и немощные души скоро приходят в отчаяние и не достигают полноты покаяния и очищения, а получив за свое малое и нетерпеливое покаяние некоторую милость от Бога, успокаиваются на этом. Но, как говорит поговорка, для супа много соли не нужно, имеющие уши слышать, да слышит. Много мне приходится говорить с монахами, отец Григорий, и каждый раз слышу в их словах скрытый ропот на то, что, несмотря на все их усилия, благодать к ним не приходит. Это из-за лености или же есть другие веские причины? Втайне каждый человек знает, приложил ли он все усилия, чтобы стяжать благодать, или же просто исполнял положенные правила и претендует вследствие этого на некоторую святость. Верную же душу Бог медлит посетить, желая подвигнуть ее на большее. Такое его промедление углубляет у верной и преданной души покаяние, увеличивает отвращение ко греху, делает более горячим и целеустремленным ее обращение к Богу. Само видение божественного света происходит в тот момент, когда человек его совсем не ожидает, ибо Царство Небесное не приходит с ожиданием. Но случается это чаще всего во время молитвы, а предваряется это видение особым миром души и несет в себе кроткую, умиротворяющую любовь и подлинное воскресение души. Оно всецело есть плод покаяния и прощения грехов. Также, когда кто-либо вымогает спасение у Господа, но не получает, то впадает в ропот. Оно приходит к смиренным в день, в который не ожидаешь, и в час, о котором не думаешь. Святые не хотят нам объяснять это таинство. Отец Григорий, какие еще есть признаки, что Бог простил человеку его грехи? Признаки несомненного внутреннего свидетельства об оставлении грехов таковы: вселение Божественного Духа, проясняющего и изменяющего ум и сердце, рождение в душе первых ощущений благодатной жизни, которая не может быть следствием пустого воображения или результатом искусственного перевозбуждения, тихая и нежная святая радость и внутренний мир, достигающий такой степени, что ум забывает весь мир и приходит в состояние потери всякого осознавания материального существования. Но возведение духа человеческого в область безначального божественного бытия явление весьма редкое. И такое видение дается человеку лишь на короткое время, а затем покидает его, если Бог, по неведомым для нас причинам, считает нужным, чтобы жизнь его продлилась на земле. В состоянии совершенной сверхизобильной благодати человек не может делать что-либо иное, не даже иметь общение с другими людьми. Отче, что меня во всей духовной практике сильно изумляет, так это то, что созерцание приводит нас к тому, что мы, люди, становимся в Боге как одно единое целое. Верно ли это? В безначальном первоуме Творца нашего, как доверял нам свои рассуждения духовный Отец, человек задуман как один, единый, но в бесчисленном количестве ипостасей или личностей. Каждый человек внутри своей личности является центром всего бытия. Все и все для него. Семья — это малое сообщество, способствующее объединению этих личностей в некое единство. Но монашеское общежитие является самым благоприятным условием для расширения нашего сознания до тех пределов, которые поставлены перед нами как конечная цель, как достижение образа и подобия Богу в человеке и вообще в человечестве. «Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. К сожалению, не все могут расширить сознание за пределы своей семьи, как и не все имеют решимость выйти за ограничения монашеского общежития. Тем не менее, цель непреложно остается одна. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино». Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 21 по 23. Геронда, скажите, божественная любовь требует участия ума. Полнота личного бытия есть божественная любовь, которой свойственно совершенство познания Бога и мира без участия ума. В совершенной любви место ума занимает божественная благодать, дарующая человеку истинное ведение и познание. Вспоминаю слова отца Сафрония. «Если я всем моим сердцем люблю Бога, то я весь целиком пребываю в Нем». И только так Его бытие становится моим. Если я, подобно Христу, люблю всех, то бытие всех силой любви делается моим бытием. Так говорил наш благословенный старец. Без божественного посещения, даже если человек долго практикует молитвенную жизнь, его познание еще остается обычным? Мне еще не вполне ясно это, отец Григорий. Без тайного, то есть скрытого от наших глаз, или явного и видимого озарения нетварным светом, человек не познает должным образом своего греха и ограниченности ума. Не следовать священному созерцанию, но отвергать его как недостижимое или невыполнимое в наше время — это уничтожение православия и опасное заблуждение. Видеть свой грех и беспорядочные движения греховных помышлений составляет начало созерцания. Середина созерцания — приход благодати в очистившееся сердце и соединение с ним умиротворенного ума. Завершение созерцания — полнота просвещения нетварным светом и божественное откровение. Такая практика возможна повсюду и во всякое время при любых внешних условиях. Ни бегство в пустыню, ни удаление в пещеру, ни уход от людей, ни научное богословие, ни изощренный психоанализ, ни философские концепции или рациональный подход к Евангелию через рассудочные умозаключения — ничто, подобное перечисленному, само по себе — не составляет сущности божественного созерцания. Ничто не должно мешать нашему пребыванию в высшем состоянии богообщения. Даже время исчезает в этом благоговейном видении Бога. Бог незрим и непостижим. Таким же должно быть и созерцание. Христос, как истина, есть высшая форма постижения. Это постижение не поддельно и не смешано с помыслами. Истинное божественное созерцание — это не то, что мы создаем своими усилиями, оно всегда приходит как дар свыше. Конечно, и уход в пустыню или в молитвенный затвор, а также иные пути к уединению, как, например, твоя пещера, отец Симон — все это есть драгоценная привилегия Божия промысла, поскольку создает благоприятные условия для глубокого покаяния. Без покаяния всякое наше действие и всякий род аскетической жизни превращается в чисто человеческое предприятие, по существу мало полезное для нашего спасения. Такого понимания держался и наш старец. Чем больше покаяние, тем больше действует в нас Бог, приобщающий самого себя человеческому духу. Самый свет истины своим пришествием свидетельствует, что мы не свободны от тьмы грехов и страстей. В состоянии пришедшей благодати человек всем существом своим вступает в подлинное созерцание – божественного мира. И если ложное смирение станет называть это неумеренной дерзостью и даже безумием, то вспомним святого апостола Павла, который, с одной стороны, пресекал малодушие, а с другой — нелепую гордость плотского ума, когда говорил, что Бог благоволил спасти верующих безумством проповеди, отвергнув разум разумных и превратив в безумие мудрость мира сего. Геронда. Но чтобы решиться на такую высоту цели, всякая душа человека поневоле испытывает страх, не так ли? Память о том, что в нашей жизни должно повториться по подобию все то, что совершилось в жизни Сына Человеческого, освободит нас от всякого страха и малодушия. Это общий для всех путь, и притом единственный. Тогда божественный свет наполняет всего человека так, что и сам человек становится подобным свету. И то, что видит он при этом, нельзя назвать иначе, чем свет, хотя этот свет по природе своей совсем иной, чем свет видимого солнца. Вдохновенные слова подвижника преисполнили благодарностью мое сердце и в то же самое время сжигали его стыдом и печалью за собственное малодушие и невежество. Особенно стыдно было за то, что я ошибочно полагал, будто состояние обожения суждено лишь одним избранником милости Божией, а не таким обычным грешным людям, как я. Этим самоукорением мне захотелось поделиться с монахом Григорием. «Отче, Каюсь, что скрытый ропот сидел во мне долгое время из-за ложного суждения, бытующего в монашеской среде, что состояние святости открыто лишь редким избранникам. Не давай в себе места отчаянию и малодушию, дорогой отец Симон. И ты, и я, все мы люди со своими слабостями и немощами, как и жившие до нас святые угодники Божии. И они также искали Бога, ошибались, оступались и вновь поднимались, пока не стали светильниками православной веры. Они однажды решили следовать за Христом до конца. Они не думали, мол, вот столько-то пройду, поподвязаюсь и хватит. Нет. Эти мужественные подвижники отдали свои жизни для достижения богопознания, и Бог не мог не откликнуться на их великую любовь и устремление. Укрепись же и ты, иеромонаши, в неисходном покаянии. Отринь неправедную мысль, что святость — лишь удел избранных. Мы все призваны стать народом Божиим, святым и непорочным, и никому не закрыт вход в Царство Божие. И приходящего ко мне не изгоню вон. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 37. Таковы непреложные обещания Господа. Все мы в равной степени призваны к величайшей степени совершенства, потому что и мы получили те же самые заповеди, что и святые апостолы. Следовательно, имеем то же самое призвание, что и они. Душа не может успокоиться на том, что еще не есть Бог, сама будучи Богом по призванию. Церковь через святых отцов всех призывает взойти на вершину умного боговидения, тем самым давая понять, что Господь никогда не перестает изливать тот же самый дар на всех верующих, последовавших за Христом всем сердцем. Ложное смирение говорит: «Это достижение не для меня, мне бы лишь к краю примоститься в Царстве Небесном». Лень и сластолюбие порождают отчаяние и воздвигают стену между нами и Богом. Но существует и другая крайность. Дерзкое устремление горделивого ума увидеть Бога во что бы то ни стало и силою проникнуть в священные тайны Его бытия и овладеть им. Такие безрассудные дерзновения кичащегося ума создают другую преграду и скрывают от него Бога, который благоволит лишь кротким и смиренным. Если мы благоговейно соблюдаем заповеди Божии, тогда божественная благодать сама многократно и многообразно посещает душу. Послание к евреям, глава 1, стих 1. Иной раз этот благодатный свет превосходит силы нашего естества, чтобы понести и выдержать его. Тогда еще больше смиряемся и укоряем себя. Скажите, Отче, каковы виды божественного света, или он всегда неизменен? Хотя сверхсмысленный свет по природе своей всегда пребывает неизменным, но действия его различны. Иногда он воспринимается как тихая и кроткая любовь Христова, иногда как небесный огонь, пожигающий и попаляющий в нас все скверное, иногда как божественная сила, укрепляющая нас и просвещающая ум и сердце. Иной раз, как движение или веяние великого блаженства в душе человека, а также как божественное откровение, или сверхсмысленное умное видение Бога. Отец Григорий, я продолжаю вести записи по духовной практике, не имея возможности скрупулезно исследовать труды святых отцов, чтобы подкрепить опыт многочисленными цитатами. Но когда начинаю просматривать духовные книги, обнаруживаю, что в них уже сказано об этом молитвенном или созерцательном переживании, причем сказано гораздо лучше. Каждое поколение молитвенничи должно высказать свой опыт православия и передать его далее другим поколениям, а также сравнить свои духовные переживания с высказываниями прежних подвижников, живших до нас. Я тоже, пока был в силах, вел свои записи и делал выписки из святоотеческих книг, записывая цитаты тех святых, которые были мне близки, особенно моего любимого подвижника и боговидца, преподобного Каллиста Ангеликуда. Его слова ты тоже найдешь в этой тетради. Возьми, отче, посмотри на досуге. Надеюсь, что-то из моих записей пригодится тебе. Монах открыл тумбочку и достал старенькую тетрадку. Я с великим благоговением и благодарностью принял подарок наставника, поцеловав его руку. «Дело в том, дорогой мой, — продолжал монах Григорий, — что для пришедшего к прямому опыту богопознания нет иного пути, чем рассказать об этом опыте просто и безыскусно, потому что он не штудирует собрание сочинений светильников церкви, чтобы привести оттуда цитаты. Но когда люди, анализирующие переданный духовный опыт, сравнивают эти слова опытного боговедения со словами святых отцов, то находят многочисленные подтверждения этих духовных откровений во всех святоотеческих трудах. Если наш духовный опыт истинен, то он будет полностью соответствовать и древним священным текстам великих боговидцев. Людям необходимо ставить перед собой духовные цели, поскольку, когда желающие возьмутся достигать их, то непременно понизят этот уровень. С другой стороны, если эти высокие цели спасения приспосабливать под каждое поколение, то люди, взявшись за их достижения, придут к полному разочарованию. Еще имею кое-что сказать тебе, отче Симоне. Ты видишь ныне мое тело больным и слабым, но во Христе дух мой не болен и не слаб. Почему? Потому что самое лучшее лекарство для исцеления от всех болезней и дурных обстоятельств — это отсечь в корне собственный эгоизм сугубым молитвенным покаянием. А если есть силы, то и пребыванием в беспрерывном священном созерцании. Как прекрасно сказать вместе со Христом: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 30. Чтобы победить различные обстоятельства, приходящие к нам в виде болезней и скорбей, силой молитв и покаяния не нужны никакие лекарства. Мы отдали себя Богу, и Он вправе решать, взять нас к себе в обетованное царство истины или оставить на земле для служения людям. Не старайся избегать болезней или неприятностей, ибо они могут привести тебя к тому, что тебе действительно полезно. Пусть твоя преданность Христу восходит от силы в силу. С Его помощью ты сможешь обратить всякое неблагоприятное обстоятельство в обретение благодати. С неослабевающей верой обращая их в благодать с помощью непрестанной молитвы, не трясясь над своим телом и жизнью. А теперь немного о духовных чадах. Они делятся по степени своих душевных и умственных способностей, а также умению сосредоточиваться в молитве и достигать созерцания. Одни люди с хорошими задатками, коих немного, быстро стяжают обожение, обретая созерцание Христа благодаря Его человеколюбивой милости. Большинство же растет в духе постепенно, шаг за шагом, трудясь над добродетелями и очищая свое сердце. Если мы в своем старце сможем увидеть Христа, то по отеческому благословению мы, в конце концов, сможем узреть Его в себе и в других людях. Так мы вступаем в свое второе рождение, от Духа Божия в живой передаче благодатной сути богопросвещенного православия от духовного отца к верному послушнику. Это есть тайна, сокрытая от мира. Будь усерден и откроешь в себе источник благодати, станешь сосудом Божиим. Кто же есть сосуд истины для слушания наставлений о спасении? Рассудительный, непредвзятый, усердный, достоин выслушивать такие наставления. Когда старец духовен, а слушающий пристрастен, то он увидит у духовного отца больше недостатков, чем достоинств, и тогда духовная связь не происходит. Чтобы распознать истинного старца и довериться ему, слушающему наставления самому необходимо иметь хорошие качества ума и сердца. Вследствие же дурных качеств даже совершенное слово духовного отца будет понято превратно. Следует полностью отсечь собственное мнение, которое есть нерассудительность и пристрастие к собственным оценкам. Разрежь веревку привязанности ума, и больше никогда не найдешь осла эгоизма в своем сердце, даже если будешь его искать. Улыбка старца ободрила меня. Геронда, простите, но мне представляется, что, излагая открыто все боговдохновенные слова о молитве и созерцании, которые мне довелось здесь услышать, окружающие могут подумать, что это не согласуется с их представлениями о православии. Как быть в таком случае? Какая разница, что подумают другие? Главное, чтобы твой ум пребывал во Христе. Это и есть совершенная непрерывность богосозерцания. Тогда слушающие тебя сердцем проникнут в суть сказанного тобою, ибо Слово Божие — это меч, разделяющий людей на тех, чей слух открыт, и тех, чьи уши запечатаны собственными предубеждениями. Самый тяжкий грех — неведение Бога. А те, которые проповедуют недостижимость святости и богопознания, ведут к духовному самоубийству нации, отрицая возможность обретения богоподобного обожения еще при жизни. Если ты совершишь хотя бы малую часть исповеданного тебе, все твои поступки и слова — будут находиться под покровом благодати и станут проявлением истинной любви, бескорыстной и самоотверженной. Пустые мысли рассеются и исчезнут, как туман в чистом небе духовного рассуждения, а сердечная благодать и мудрость Христовой любви, свободные от грехов и заблуждений, укрепятся и усилятся. Это есть то, что называется «Во свете твоем узрим свет, Псалом 35, стих 10. Тогда Христос ясно воссияет в душе немеркнущим светом, нетленным сиянием славы Божией, просветляя и освещая всех, кто приближается к Нему. Так исполняется Евангелие, так побеждается сей мир, ибо сказал Христос: «Мужайтесь, Я победил мир». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33, призывая и нас, немощных и грешных, следовать за Ним, чтобы стать сынами Божиими в Его вечном Царстве. Вот открывается створка окна золотого, вот расцветают цветы удивительных странных растений, вот даже сердце уже не вмещает простора такого, вот отчего сразу хочется встать на колени. Тайна ли это для сердца из детства простого? Счастьем ли это назвать, или, может быть, даром за кротость? Богом ли светлым из мира, из вечно святого? Или совершенным спасением жизни, отринувшей всякую гордость? Смиренно склоняюсь пред божественной духоносной святостью, изначально всесовершенным человеколюбивым Христом, пред запредельной божественной непостижимой сущностью, совершенной полнотой нетварного, неизменного света, пред всеобъемлющей любовью, распахнувшейся необъятным простором сверхразумной, божественной, творческой энергии Духа. Да не различаю я отныне, кто враг и кто не враг, и когда я говорю «Я», то пусть в него будут безгранично включены все возлюбленные расширившимся сердцем моим страдающие и метущиеся сыны человеческие, ни один из которых не отделен от моего бытия. Спасение наше возможно для Тебя, Господи, в одно мгновение, подобное легкому дыханию хлада тонко. Но милующая тихость Твоя преисполнена ожиданий, да всецело, всесовершенно отвергнуть самого себя, чтобы жить в Тебе и Тобой, единый Господь мой и Бог.